окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем канале. В 21.10 разговор о состоянии памятников истории и культуры, переданных Русской Православной Церкви с членом Президиума Петербургского отделения ВАПИК Татьяной Лихановой. И мы встретимся с членами общественной организации жителей Северной Коломны и Новой Голландии. В 22.10 эфир продолжат московские журналисты, вы услышите программы «Стадион. Итоги дня» и третью часть радиоспектакля «Освобожденный Дон Кихот» по пьесе Анатолия Луначарского. В 23.10 городской наблюдатель и завершит вечерний канал «Музыкальная гостиная». А в течение ближайшего часа мы отправимся в Новгород, где начинается проект «Путь на север. Истоки». А затем побываем в Союзе художников на выставке работ товарищества «Акварельный класс». Завершит час литературная страница. Смею надеяться, многие в юности зачитывались книгами о путешествиях и первооткрывателях и жалели, что эпоха великих географических открытий завершилась задолго до их рождения. Семен Дежнев, Челюскин, Лаптев, Чичагов, Врангель, Литке, Седов, Нансен – каждый может продолжить список имен легендарных первооткрывателей. Историки считают, что русское освоение Арктики началось с XII века, поскольку найдены новгородские грамоты, относящиеся к 1137 году, где упоминаются местности, находящиеся недалеко от Холмогор. А в середине XII века в числе новгородских земель указывается Терский берег на Кольском полуострове. Есть и письменные свидетельства того, что жители этой части Кольского полуострова платили дань новгородцам. Заволочье, расположенное по течению Северной Двины и прилегавшее к Баренцеву морю, являлось богатейшей колонией Новгорода. В Новгородском музее-заповеднике началась работа над проектом этого года, который затронет Москву и Петербург в обстоятельном рассказе освоения Арктики. В Москве состоится тематическая выставка, где будут представлены карты отечественных арктических экспедиций. В Петербурге на выставке прикладного искусства будет представлена культура народов Севера. А Новгородский музей-заповедник готовит экспозицию на материалах археологических раскопок. Продвижение новгородцев к Студеному морю – это древнерусское название Северного Ледовитого океана. Об этом периоде истории Великого Новгорода несколько книг Виктора Геннадьевича Смирнова. Кандидат исторических наук, он первый директор новгородского телевидения.
Первопричина вот этого движения на север, на восток – это, конечно, торговля. Потребности торговли заставили, прежде всего, новгородское боярство думать о том, где брать те товары, которые были бы востребованы в Европе. Прежде всего, конечно, меха. Валюта того времени, самый такой ходовой был товар. Воск. Поскольку вся Европа освещалась свечами, огромный спрос был на воск. Кроме того, так называемый рыбий зуб, моржовый клык, рыба, там, белуха. И новгородские бояре стали формировать так называемые ватаги людей авантюрного склада, вот, которые впоследствии стали называться вот, знаменитые новгородские ушкуйники. Это вообще отдельная история, потрясающая совершенно. Люди вот по своему бесстрашию, по такой авантюрной складу характера, это такие вот аналог русских конкистадоров, которые вот и были первыми колонизаторами русского севера, но не единственными. Вот. Почему ушкуйники?
Вот очень интересное слово.
Да. По одной из версий происходит название от слова ушкуй. На вепском языке ушкуями называют медведей. И на носу вот этих судов, которые назывались ушкуями, которые, кстати, во многом напоминают вот малые дракары из скандинавских викингов, была эта деревянная скульптура, изображающая голову медведя. Это такое парусно-гребное судно, вместимостью до 30 гребцов-воинов. Простое, можно сказать, даже аскетичное. Вообще, надо себе представить, какой отвагой, какой предприимчивостью надо обладать этим людям, чтобы вот пускаться в такие рискованные путешествия на, условно говоря, тысячи верст,
Причем ледового побережья.
Да, с минимальным каким-то набором всего необходимого. Как они ориентировались, и зверье, и бездорожье, и топи непролазные. Вот. Тем не менее, вот этот дух, новгородский дух хорошего авантюризма, их вот толкал и толкал вперед. По заданию бояр они основывали малые поселения или фактории торговые, куда впоследствии местные племена свозили товары для последующего обмена. Есть очень интересная фигура, яркая, дошедшая до нас, исторический персонаж, молодой боярин, Александр Абакумович. В 1361 году он со своей ватагой, прошу заметить, за 200 лет раньше Ермака, перевалил Урал, каменный пояс, и они вышли в устье реки Оби. Удивительный был человек, при том, что вот отважный воин, там такой авантюрист, он был очень грамотным человеком и составил первое описание, по сути, будущего Заполярья.
А каким образом его имя до нас дошло? Это кто-то в летописях?
Да, он упоминается в летописях. Упоминается сам вот этот поход, поскольку там было очень много опасностей, им пришлось воевать с местными племенами, и они поклялись, если они вернутся, то они построят храм. И они этот храм построили, он сейчас стоит, да, церковь Троицы на Редятиной улице. Это здесь недалеко, да.
С Виктором Геннадьевичем Смирновым мы разговаривали в Новгородском Кремле. Из окон виден памятник тысячелетия России. И начиная масштабный во многом образовательный проект, напомню, он называется «Путь на север истоки», и это комплекты книг, каталоги экспозиции, рассказывающие об отечественном освоении Арктики. В Новгороде, в Москве и в Петербурге каталоги будут переданы в ведущей библиотеке страны. Директор музея-заповедника Наталья Григорьева подчеркнула.
Мы много раз перед юбилеем и 1150-летием Новгорода и повторяли такую красивую, на мой взгляд, фразу, что каждый россиянин, человек, живущий в России сегодня, должен обязательно однажды побывать в Великом Новгороде. И работая в таком уникальном музее, как Новгородский музей-заповедник, наши хранения, артефакты, наши фонды являются доказательством, материальным подтверждением вот этих исторических процессов древнерусской истории на самом деле. Мы храним, популяризируем и исследуем историю Великого Новгорода, его шагов по освоению земель северных. Господин Великий Новгород огромную территорию сам по себе занимал. И артефакты все есть у нас. Просто большое спасибо организаторам Нурникелю, потому что вернули нашу мечту многолетнюю. Поскольку когда мы начинали лет 5 назад строить свои стратегические замыслы по выставочным, по исследовательским, другим проектам, мы говорили о Новгороде как о торговом центре, но и прежде всего освоение земель, проникновение культур. Давнишняя наша мечта – раздвинуть наши исторические горизонты музейные именно в ту сторону. У нас даже проект «Север» и «Сибирь Новгородская» конкретно по пути присоединения земель. Благодарим устроителей за возможность участвовать, прежде всего за то, что такая предоставляется нам особая роль – начать проект.
Ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Илья Хохлов и хранитель отдела археологии Алексей Андриенко размышляют над тем, как наиболее ярко и убедительно представить материальные свидетельства эпохи.
Мы знаем о начале освоения Севера не только благодаря археологическим находкам. Все-таки сохранились и письменные свидетельства, поэтому, наверное, уверенно говорить о начале освоения Севера новгородцами можно с XI века. Есть и письменные упоминания о том, что уже, в принципе, в конце XI века новгородцы знали о Югре, туда уже ходили. Где-то в XII-XIII веках новгородцы достигают Икольского полуострова.
А кто финансировал походы эти новгородцев?
В зависимости от ситуации. Известно, например, что князья посылали специально в атаги на север, то есть, например, даже ловчие птицы, которые очень ценились, естественно, и среди русской, и древнерусской знати, и поставлялись и в Европу, и, видимо, и в Орду. И князья специально снаряжали ватаги для того, чтобы этих птиц оттуда возить. Снаряжались какие-то экспедиции и новгородскими боярами. Да? И вообще есть предположение, что определенные волости севера были закреплены за конкретными концами или улицами Новгорода, то есть боярством, да, определенными боярскими кланами. Поэтому, например, упоминание о одном из первых походов, даже не на Югру, в общем, а на Печору, но когда новгородцы впервые узнали о Югре, по всей видимости, в летописи говорят, что своего отрока собирать дань послал Гюрят Рогович, новгородский посадник. Видимо, разные были экспедиции, в зависимости от цели, от характера. Могли они снаряжаться и от имени Новгорода, и каким-то частным образом тоже.
Здесь, наверное, можно проводить параллели с более поздним явлением, таким как ушкуйничество, о котором мы знаем гораздо больше. То есть тот механизм, который существовал там, наверняка он был опробован в более раннее время.
На примере каких-то экспонатов, Алексей, которые вы готовите как хранитель для этой выставки, вот я услышала о бересте, где есть изображение чума. Ясно, что новгородцам не приснилось, они привезли это и где-то видели.
Более того, с этой же усадьбы очень интересный экспонат происходит. Это пластина каменная, на которой изображены схематично, но в то же время очень узнаваемо 5 моржей. Явно это делал человек, который их видел. С этого же раскопа в этом же году было найдено дно берестяного туиска, на котором жилище, которое очень напоминает чум, скорее всего, таковым и является, на фоне которого изображен воин с топором в руках, который поднимает его над головой, в нетипичной для древнерусского человека, насколько мы знаем это по изобразительным памятникам одежды, то есть, скорее всего, тоже какой-то житель севера, воин северный. И кто сделал этот туисок? Человек, опять же, который там бывал, это видел, или это местное производство северное, нам остается только гадать, но явно жители той усадьбы были связаны вот с этими походами, может быть, с каким-то пушным оброком, с его взиманием, и неоднократно там были, потому что датировка этих вещей вторая половина XI, первая половина XII века, мы можем довольно точно говорить, что они так или иначе связаны с той территорией, тематика которой будет освещена в нашей выставке.
Вот церковь Троицы, рядом с которой находится Троицкий раскоп, да, и по которой он, собственно, свое название и получил, известно, что каменная церковь это была построена в XIV веке на деньги Егоршина, да, то есть это тех новгородцев, которые имели какие-то вот дела с Югрой. Да. Ну, видимо, собирали дань. По всей видимости, не случайно эти предметы, которые свидетельствуют о связях Новгорода с севером, они найдены именно на Троицком раскопе. Потому что там, видимо, проживали те новгородцы, которые вот как раз с этим освоением севера и занимались или были как-то, во всяком случае, с этим связаны.
Я слышала, что в Норвегии норвежцы должны были держать сторожевые посты для того, чтобы как-то сдерживать новгородцев в освоении севера. Есть такое понятие разделительная грамота, некое соглашение о разделении территорий.
Мне неизвестно, честно говоря, грамоты, которые как-то вот связаны с отношениями вот именно с Норвегией. То есть, действительно, из других источников известно, что достаточно обширная территория на севере, ну, современного скандинавского полуострова, на долгое время была обложена двойной данью. Там имели право собирать дань как норвежцы, так и новгородцы.
А кто там жил вообще?
Лопари, то есть это предки современных саамов. С них эту дань в основном и собирали. И норвежцы, и русские, да, новгородцы, и карелы, у которых были такие союзнические, можно сказать, отношения с Новгородом, и которые действовали, в общем-то, по большому счету, от имени Новгорода. Вплоть до начала 17 века эта территория находилась в обложении такой двойной данью. Действительно, новгородцы достаточно такую, я бы сказал, даже агрессивную политику проводили на Кольском полуострове. Они совершали опустошительные набеги на норвежские владения железом и кровью, можно сказать, свое право на освоение этих земель отстаивали.
Вообще Новгород овеян такой романтической, даже славой конкистадоров в некотором смысле.
Ну, это, в общем-то, имеет какое-то сходство, безусловно. Во все времена, эпоха любых географических открытий, овеянная романтика имеет схожие черты. Это всегда какие-то завоевания, это всегда авантюры, какие-то приключения. Поэтому мы, к сожалению, мало таких подробностей знаем, вот конкретных, да, деталей, когда говорим об освоении северновгородцами. Но наверняка это происходило схожим путем.
Надо отдавать себе отчет в том, что практически все находки, которые представлены, будут на выставке, они найдены в Новгороде. И поэтому вот так вот 100% сказать, какие из этих вещей были на севере, на западе или на востоке, либо использовались только в Новгороде, мы, наверное, 100% не сможем, потому что все же это вещи, найденные при археологических раскопках, вещи, к сожалению, в отличие от письменных источников, молчат. Поэтому мы не идем вразрез с историей, эти вещи бытовали в тот период, и мы знаем, что те же предметы вооружения наверняка были с новгородцами, которые ходили на север, потому что путь не близкий, да и местные население далеко не всегда с охотой расставалось драгоценными товарами, которые им и самим, в принципе, были вполне нужны. Поэтому, так же, как и предметы бытовые, они все характерны для той эпохи, о которой пойдет речь. И даже если они никогда не покидали Новгорода, Вполне возможно, что среди тех 200 предметов, которые увидят посетители выставки, есть предметы, которые бывали в том числе и на севере.
Это и берестяные грамоты, где затрагиваются либо сюжеты какие-то, связанные с севером, либо упомянуты названия географических пунктов. Это деревянные бирки, которыми опечатывались мешки зданий, да, поскольку, в общем-то, основным таким мотивом, который побуждал новгородцев эти земли осваивать, это было, конечно, стремление найти новые источники ресурсов. Один из важнейших ресурсов тогда в средние века для Новгорода – это была пушнина. Это, в общем-то, была, наверное, одна из основ новгородской экономики, торговля с Европой, да, но и в основном на экспорт шла именно пушнина.
Про цилиндры расскажите, которыми пломбировали пушнину, чтобы люди поняли, потому что очень красивые эти вещи.
Почему они цилиндры называются? Другое название у них тоже довольно прочно вошедшее в литературу – бирка Вирника. То есть Вирник как раз княжеский сборщик дани, мечник. Представлял собой цилиндр с высверленным сквозным отверстием продольным и поперечным отверстием, которое было просверлено в одной из стенок. Сквозь продольное длинное отверстие пропускался шнур, который связывал связку пушнины. И расклинивался деревянным клином таким образом, что вскрыть эту связку, не сломав эту пломбу, было невозможно. Наверное, это вот один из самых ранних датирующих комплексов, найденный на одной из усадеб Троицкого раскопа, большая их часть, и датируются как раз XI, первой половины XII века. Чем они примечательны, помимо своей формы и функционала, на них вырезаны либо знаки, либо содержат целые тексты, в которых в том числе упоминаются и географические пункты, которые известны на современной карте. Также идет речь о территориях рек Вага. Ну, это заволочи, да?
То есть, это южная часть заволочи.
Да, новгородцы осваивают эти территории уже начиная с XI века. Может быть, и с X. Но это говорим осторожно.
Изделия из моржовой кости. Тоже нет никаких сомнений, что они попали в Новгород именно с севера, причем Новгород на протяжении средних веков, в общем-то, был монополистом в этом отношении. То есть большая часть добывавшегося моржового клыка, она попадала, если мы говорим о Древней Руси, прежде всего именно в Новгород. Ну и еще два раздела посвящен походному быту, потому что все-таки, если мы говорим об освоении таких огромных пространств, то это неизбежно сопряжено с походами, зачастую военных экспедиций, ну, потому что, естественно, местное население не было радо платить дань. Кроме того, приходилось, конечно, участвовать в каких-то стычках и с конкурентами, потому что новгородцы не были единственными на севере, кто туда проникал. Это были и суздальцы, потом Москва. Новгород долго вел борьбу за северные земли. С ними это были норвежцы. Поэтому второй раздел – это оружие, элементы доспехов, ну и те предметы, которые могли сопровождать новгородцев в этих походах. И обувь, и какие-то кошельки, элементы снаряжения, ну и так далее. Третий раздел посвящен транспортным средствам, ну и каким-то приспособлениям, которые вот предназначены для перемещения. То есть здесь у нас элементы судов и детали саней, фрагменты лыж, ледоходные шипы. Ну, то, что новгородцы могли использовать для перемещения по этим обширным, заснеженным и обледенелым территориям.
Есть тексты, названия, которые говорят об удачных, неудачных. Обычно пишут, либо когда большую дань собрали, либо погибло много людей.
Надо понимать, что Норвегия со Швецией была в личной унии, да, довольно долгое время, и постоянные русско-шведские конфликты, начиная с Новгородской республики и заканчивая Петром, да и в более позднее время, собственно, оно все о том же. О разделе территории, а территории богаты ресурсами. Все это прекрасно отражено в письменных источниках и, в общем-то, применительно и к другой северной территории, о которых, может быть, свидетельств мало, о которых сохранились короткие записи в берестяных грамотах, как упоминание только населенных пунктов, либо как список пушного оброка, где упоминаются шкурки, с какого погоста или с какой территории они привезены. Но саму схему вот этих взаимоотношений мы наверняка вполне можем переносить из каких-то летописных свидетельств, с мирных договоров Новгорода и потом России со Швецией, с той же, на ту территорию, о которой у нас идет речь. Наверняка, конечно, была своя специфика и в общении с более восточными территориями, которые лежали по Каменному поясу, по Уральским горам и восточнее, но тут уже письменные источники нам, наверное, мало помогут, но тем не менее.
Что любопытно, кстати, в летописных записях в основном сохранились какие-то известия о неудачных походах, потому что удачные походы, видимо, были в порядке вещей, а поскольку в лето всегда в основном попадали какие-то из ряда вон выходящие события, поэтому известны вот такие подробности некоторых экспедиций новгородских, которые завершились для них очень плачевно. Там, в 12 веке целые отряды погибали при сборе вот этой Егорской дани. И в более поздние времена тоже бывали походы не самые удачные для новгородцев.
Я так понимаю, никакой карты невозможно говорить в Средневековье.
Карты у нас будут, но это, конечно, современные карты, составленные уже современными исследователями, да, на основе как раз изучения различных источников. Хотя, конечно, в большинстве случаев, скажем, вот точные границы новгородских волостей, которые мы знаем, Югра, Печора, даже Заволочи, да, это такой самый освоенный, наверное, район русского севера новгородского, точных границ, по большому счету, никто не знает. Можно только приблизительно на этой карте обозначить, где это находилось, но вот каких-то таких подробных линий разграничительных мы провести не можем. У разных исследователей разные взгляды, как новгородцы, какие пути для них были приоритетными при их пути на север. Но все-таки есть какие-то взгляды, точки зрения, которые считаются, наверное, наиболее таким соответствующими действительности на данный момент, и вот мы постараемся их отразить. Но это, конечно, будут карты уже, да, современные, то есть никаких карт средневековых.
Используя названия рек, каких-то географических пунктов, упоминаемых в грамотах, на цилиндрах тех же деревянных, либо в письменных источниках известных, исходя из этого, составляем карту и накладываем ее на современную, ну и географически.
Вот она перед вами, коробка с карандашами. В нее совершенно свободно вмещается что угодно. В коробке с карандашами горы и океаны, гномы и великаны, и кот с большими усами. В коробке с карандашами живет зеленая елка, ее украшали долго хлопушками и шарами. В коробке с карандашами заяц бежит в припрыжку, он догоняет мишку с плюшевыми ушами. В коробке с карандашами подснежник снег пробивает, мальчик в ручье пускает кораблик под парусами. В коробке с карандашами недавно прошел дождик, любуйся теперь, художник, радугой над лесами. В коробке с карандашами желтое солнце пляшет над желто-песчаным пляжем с веселыми голышами. В коробке с карандашами сыр, как обычно, полон, идет по канату клоун, жонглируя обручами. В коробке с карандашами дети спешат на площадь и на ветру полощут флаги над малышами. Вы все на свете найдете в коробке с карандашами. Когда рисовать начнете, вы это поймете сами. Когда рисовать начнете сами.
Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирнова. В Союзе художников на Большой Морской в предстоящие выходные дни завершает работу выставка «Товарищество акварельный класс». Собственно, она включает 5 персональных выставок известных художников: Владимира Колбасова, Евгения Дубицкого, Ольги Ивлевой, Петра Семенова, Анатолия Заситкевича. И ценителей, и любителей, и первооткрывателей этой живописной техники перебывало за время работы выставки на Большой Морской множество. Атмосфера праздника, пожалуй, всякий раз сопровождает выставки акварельного класса. Художника Владимира Колбасова знают прежде всего по его совершенно особенным петербургским пейзажам. Не раз доводилось видеть, как горожанин, обнаружив на акварели, изображенный художником, свой двор или дом, знакомый, казалось бы, до мельчайших деталей, вдруг открывал знакомые места заново, с иным характером, который до сих пор не замечал в своем собственном доме. И Новгород, и Выборг у Владимира Николаевича особенный. Художник умеет договариваться с домами так, что, кажется, здания приоткрывают душу.
Когда-то в 91-м году нас пригласили в Германию. И молодые ребята везли с собой акварели. Интерес в 91-м году к России был потрясающий. Нас прекрасно принимали. Помощь, понимание, единство группы. Тогда, может быть, это и не понималось досконально, но потом, когда сталкивался уже с другими порой ситуациями, понимал, насколько это было здорово и насколько это важно и ценно. Я пригласил лучших, в моем понимании, художников вот на тот момент, которые меня окружали. И выставка была грандиозная. О нас писали газеты, нас показывали по телевизору. Спустя год мы снова получили приглашение, и снова поехали, и снова опять успех. Начались такие поездки в Германию. И вот сейчас можно однозначно сказать, что этот успех был за счет нашей дружбы. В 2003 году, 14 лет назад, мы выставились в Союзе художников. Нас было четверо, мы сделали выставку. И тогда впервые появилось название, то есть товарищество было с 91-го года, а название появилось в 93-м – «Акварельный класс». И казалось бы, почему такое название? Потому что все ребята – это были мои друзья с художественной школы. Название нам понравилось, может быть, немножко нескромное и двойное.
Классность, здесь все вместе, мастерство.
Но в отличие от сегодняшних мастер-классов, слово, которое я выкидываю из своего лексикона, потому что это уже заявка на то, что ты мастер, это что ты показываешь класс, мне кажется, что творческая встреча с демонстрацией акварельных приемов, хоть и длиннее, но гораздо правильнее и точнее. А вот акварельный класс как товарищество, дружба художников – это уже класс, это уже здорово. К сожалению, от нас ушел Олег Померанцев, но его работы мы сегодня вот видим в коллекционной части экспозиции. Все ребята, кто выставляются, 5 человек, все учились в Академии художеств. Наш класс от городской художественной школы за эти годы вырос в класс Академии художеств. У всех одна очень академическая, хорошая акварельная база. Но при этом, когда люди идут по залам, иногда приходят и говорят, как здорово, что вот такие разнообразные художники.
У вас у каждого есть свое лицо, я тоже могу это подтвердить. Человек, приходя сюда, погружается в мир акварели очень разнообразно.
Евгений Дубицкий. Евгений – потрясающий пастелист. Сейчас он единственный, кого я знаю, из художников, кого называют акварельный пастелист. Его акварели и пастели порой нельзя отличить. И это отнюдь не негативный фактор. Это говорит о том, что для него без разницы, какой материал, главное то, что его волнует и как он видит. Нежнейшие, воздушные, пространственные, очень поэтичные акварели. И аналогов я не видел. А вот в таком еще и объеме, в каком он это все делает, я считаю, что это очень большой и серьезный мастер. Ольга Ивлева. Она училась в Академии на графике у Владимира Ветрогонского. И это, наверное, такой прекрасный пример хорошей академической графической акварели. Сюжеты у нее разнообразные. Это и пейзажи, это иногда и какие-то тематические вещи. Но главное, солнечность ее работ, позитивность. Это позитивность вообще у всех. Но у нее вот момент, она выставляется еще часто на выставке «Солнечная сторона», и поэтому момент солнечности у нее присутствует однозначно. Анатолий Засидкевич. Сам он из Гатчины, он преподает в художественной школе. Его акварель – это неброский импрессионизм. Очень воздушный, очень дымчатый, очень разноцветный, к которому нужно приглядеться. Его работы нельзя смотреть проходя. Но они, в общем-то, и не пропускают. Они останавливают, и когда человек встает и начинает рассматривать, начинает звучать музыка. И я бы сказал, что он, наверное, из всех нас самый музыкальный. И на открытие он пригласил своего друга, одного из лучших джазменов Гатчины, и у нас вот здесь звучал потрясающий саксофон, и я думаю, что в его работах этот саксофон продолжает звучать. Петр Семенов, человек, с которым мы учились когда-то в художественной школе вместе, он даже начал преподавать, когда я еще учился, и поэтому в нашей наших отношениях он иногда чувствует себя учителем до сих пор. Это цветы. Но не просто цветы, это букеты и философия. Каждая травинка – это его восприятие мира. Когда он начинает рассказывать про эти букеты, то можно вот это все записывать, вывешивать рядом, и люди будут просто стоять сначала перед работой, а потом будут стоять читать, какие мысли заложил художник. Но если и нету вот этой бумажки, то диалог с работой, он все равно начинается. Все равно человек стоит и рассматривает. Барышни просто пропадают в этих работах, потому что каждая веточка, каждый цветочек – это собеседник. Это нежнейшие по цвету. Мозаика световых мазков просто как космос. Хотя вот я рассказываю работы, это очень неблагодарное дело. Надо приходить и видеть.
То есть вот насколько вы чувствуете интерес, и, может быть, даже уже кто-то и взял в руки кисти, краски, приходя? Как вы ощущаете?
Когда-то для меня это было удивительно, когда я вдруг увидел, что люди идут на акварель. Потом я понял, что они не просто идут, они ее ищут. Акварели немного в нашей художественной жизни, хорошие акварели еще меньше. Это не значит, что те выставки, которые порой проводятся, что они какие-то слабые. Это здорово, что люди рисуют и выставляются, потому что акварель – это очень камерная, очень человеческая, очень душевная, кабинетная техника. Она заставляет общаться и мыслить по-доброму. Акварелью нельзя рисовать какие-то жесткие, там, агрессивные вещи. Просто она свернется в грязь и не будет вообще ничего. На наших выставках мы всегда по выходным проводим демонстрации с творческой встречей, с показом акварельной техники. В залах толпы стоят с огромным интересом. И это, в принципе, имеет объяснение, потому что акварель не требует мастерской. Работать можно за столом. И многие уже люди, которые жизнь сложилась, все хорошо, а вот приобщиться к прекрасному, взять и порисовать, акварель – это самый удобный материал. И прийти посмотреть, какие есть возможности, что этот мир вообще безграничный, и что можно потом приехать к себе на дачу и нарисовать великолепные флоксы или написать какие-то собранные в лесу грибы и порадовать всех своих друзей. Это же великолепная тема.
Радуют люди, которые сказали мне сегодня на встрече, что они на все выставки приходят. И это замечательно.
Да.
Вы сегодня провели встречу с ребятами из детского дома. Впервые они брали кисти и краски, или они пришли с какими-то работами?
Здесь была такая история. На открытии присутствовал Александр Николаевич Ржаненков, председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Мы с ним очень давно знакомы. И у нас родилась такая тема. Какие-то ребята учатся где-то здесь рядом, они просто толпами приходят после занятий. Есть еще детские дома. Ребята живут с воспитателями, где у них ограничена возможность выхода свободного. Их, конечно, водят там по музеям, по выставкам. Но почему бы не сделать для них специально встречу? И почему бы не сделать эти встречи регулярными? Несколько раз в сезон, почему не встретиться, не пообщаться, не показать ребятам, которые рисуют, а там есть студии, там есть
студии?
Да, есть люди, которые увлекаются этим делом. И мы решили попробовать. Даже родилось рабочее название «Мир через акварель». Очень правильное название, потому что посмотреть на наш окружающий мир через вот этот прекрасный материал. И сегодня из Колпино, из детского дома, приехали ребята, 5 человек. Мы с ними прошлись по всей выставке. Каждый художник им рассказал о своих работах. Причем, надо сказать, что очень внимательно слушали. Иногда даже, когда мы уже проходили, они зависали на каких-то работах, что-то там рассматривая. А когда Петр Викторович Семенов достал лупы, раздал им, чтобы они могли посмотреть его работы, там просто из того зала мы еле-еле их вытащили на наше занятие. И, конечно, они когда сначала сели, так немножко тушевались, потому что, ну, это все публично, люди ходят в зале, и художники тут присутствуют. Но в результате кто-то сделал даже по 2 работы. И их педагог уже вытаскивала. Натюрморт, который поставили для них, был съеден в конце нашего занятия. Говорит о том, что натюрморт был вкусный, и ребятам он уже понравился еще в момент того, как они рисовали. И я считаю, что вот это общение – это очень важная вещь. И когда-то я сам искал по выставкам хорошие акварели. И уж если бы какой-то художник-акварелист бы со мной бы пообщался, это был бы праздник для меня. А сегодня у меня есть возможность подарить ребятам такую встречу, И есть люди, кто этому помогают. И надо сказать отдельное, огромное спасибо нашему чудесному петербургскому заводу красок «Невская палитра», который сходу принял нашу инициативу, поддержал, поставил нам краски, планшеты, стаканчики, фартуки. И мы вот уже во всем вооружении уже приступили к работе.
Есть что-то такое особенное, приготовленное на вашу творческую встречу 18 числа?
Да, вот в последние выходные нашей выставки, она длится 3 недели, достаточно хороший срок для Союза художников. В субботу, как завершение всех наших воскресных встреч, будет уже не демонстрация, а будет такой вечер. Когда-то Русский музей пригласил меня с программой, есть такой большой клуб друзей Русского музея, с программой рассказать о себе, о своей биографии, о своем творческом пути, показать направление работ. И была сделана презентация компьютерная, которая, в общем-то, отразила все этапы и биографии, и творческой жизни. А по большому счету получилось такое авторское кино. Оно было представлено в Русском музее. По-моему, там прошло все замечательно. И уже однажды на выставке я рассказывал вот эту всю большую историю. И тоже те, кто приходили, уже не уходили. И сейчас такой заключительный аккорд нашей выставки. В субботу в 2 часа дня буду повторять эту программу, которая называется «Мне выбору, по счастью, не дано».
Ну, замечательно. Большое спасибо. На выставке «Товарищество акварельный класс» в Союзе художников представлены и акварели художников Серебряного века Максимилиана Волошина, Александра Бенуа из частных коллекций. Ну а теперь, дорогие друзья, наступило время литературной страницы. Первый час «Ветра в окно» подготовила и провела Анна Всемирнова.
Литературное чтение на Радио России.
Александр Геневский. «Куинджи и хлеб 46-го». Часть третья. Надо сказать, что часть стен комнаты мать завесила кусками марли. Теперь наше обиталище имело не столько жилой, сколько амбулаторный вид. Почему я так много говорю об утюге? Почему его я так хорошо помню? Потому что им так дорожила, так гордилась мать? Да, конечно. Но не менее важно и другое. Перед сном я подпрыгивал с замерзающим козленком у красной морды нашего спасителя козла. Подпрыгивал, раздеваясь, огромным усилием воли стягивая с себя одежонку, с очередной скинутой вещью я все ближе и ближе устремлялся к козлу. Мне хотелось насытиться его теплом, вобрать в себя столько, чтобы хватило хотя бы добежать до постели в детской. С какой радостью схватил бы я под мышку наш стояк, если бы он не был такой огромный, тяжелый, раскаленный и под напряжением. И вот, пока я прикидывал, как мне сподручнее прихватить козла и не обжечься, в это время мать гладила нашей фамильной гордостью, нашим верным безотказным утюгом, внутренность моей постели. Мать уже не один раз прошлась утюгом по всему, чем мне предстояло укрыться. Уже не раз окликала, чтобы я скорее бежал, но я достукивался до того, что и отец сердито прикрикивал на меня. Только после этого я пулей летел в детскую, прижимая к груди еще теплую одежду. Под барабанную дробь зубов я плюхался на свою довоенную подушку. В ту же секунду мать укрывала меня одеялом, подтыкала со всех сторон и снова водила горячим утюгом уже по мне, сверху. Наконец, устав, она целовала меня на ночь и уходила, унося утюг. Я лежал, закрывшись с головой, растирая руками грудь и ноги с коленями, подтянутыми к самому подбородку. Господи, с каким бы удовольствием я сейчас обнял бы наш утюг! Напрасно уверял меня отец, что для этого он слишком горячий. Чуть угревшись, я выставлял наружу один глаз. Конечно, дотошный читатель скажет, что выставить можно что-то выдающееся, в смысле, ну, выступающее, скажем, нос, ухо, и будет прав. Но пусть такой читатель все же поверит на слово. Я умел выставлять наружу глаз, деталь человеческого существа, неуязвимую для холода. Лежа на спине, я рассматривал выставленным глазом металлические фермы, стропила высоко-высоко надо мной, ведь это и был потолок нашего дома. Он был покрыт копотью. Изредка между балками желтели лампы, к их теплу жались редкие голуби и воробьи. Высоко по кирпичным смутными стеклами стенам шевелились красные сполохи. Это в другом конце цеха разливали металл по опокам. Иногда надо мной погромыхивал портальный кран. Со временем я узнал по именам всех крановщиц. Проплывая над нашей кельей, они махали мне рукой. Я тоже иной раз осмеливался выдернуть из-под одеяла руку, чтобы махнуть в ответ. Под звонки крана, под гул и грохот в цеху я засыпал. Комнату с настоящим потолком, стенами, окнами и закрывающейся дверью нам обещали. Но прожили мы в Литейном еще очень долго. Отец выправил нужные бумажки, связанные с пропиской, и меня приняли в школу. Шел мне 11-й год, я должен был идти в 3-й класс. Я походил в него 2 недели. Уже начал в нем обживаться. Как новичка меня уже пару раз отметили всем классом. Я знал, что этого крещения не миновать, и отнесся к нему спокойно. А насчет синяков и ссадин напридумывал для матери отговорок. Все складывалось чудесно. В классе появился еще один новичок, и я уже на общих правах должен был участвовать в его крещении. Об этом мне было заявлено официально классным заводилой и переростком Окуневым. Но метелить новичка мне не довелось. Нет, я на тот день не заболел. Дело было проще. За день до того вызвали меня в учительскую. Я оказался в центре внимания группы учителей. С неприязненным изумлением они рассматривали меня, перебрасываясь замечаниями в мой адрес, вернее, в адрес моих способностей. Оказалось, я не просто отстал, а я вообще бестолковый, тупой, ничего не знающий и не помнящий из того, что должен был знать и помнить по программе, что мое место по умственному развитию где-то, ну, на уровне дошкольника. И чем больше говорили обо мне учителя, тем горестнее становились их глаза, а вздохи сострадательней. И уже слова «дитя войны» они произносили не с раздражением, а с печалью в голосе. Это-то, видно, и помогло. Меня не отправили дозревать к дошкольникам, а перевели всего лишь на класс ниже, во второй. Я так отвык от школы, что не сразу огорчился понижению. Огорчился позднее, когда подумал о предстоящем разговоре с отцом. Пришлось сказать, и не просто сказать, а передать записку завуча. Дело было вечером. Отец сидел на табуретке, прочел записку, выслушал мои малосвязные объяснения, нахмурился. Я стоял перед ним в ожидании нокаутирующей затрещины. Холодные мурашки рысью пробегали по моей спине. Глаза у матери были уже на мокром месте. Стоя позади отца, она тихо вытирала их кончиком платка. Как всегда, в такие минуты мне становилось жаль ее. Я сам был готов зареветь, но отец терпеть не мог наших слез, и потому я держался изо всех сил. Отец долго и тяжело о чем-то раздумывал. «Ладно», — вдруг сказал он громко и как-то приподнято сказал. «Что поделаешь? Перевели, так перевели. Если не дурак до самой задницы, то все поправимо. Ну, а если, то к Какой с него спрос? Он посмотрел на мать. Слава Богу, что выжил. Мать уронила руки на плечи отца, лицом прижалась к его колючей щеке. «Ну, будет, будет», — сказал отец, похлопывая ее по руке. «Главное, мы живы и все вместе. Начнем новую жизнь. Начнем сначала». Отец повернул лицо к матери, посмотрел ей в глаза, мягко тронул пальцем кончик ее носа, подмигнул сквозь очки, прижал к себе и громко поцеловал в губы. «Хоть бы отвернулся», — сказал он мне с напускной суровостью, — «ступай в детскую». Стал я ходить во второй класс. Тут, похоже, метелить меня не собирались. В самом деле, ну кому охота связываться с переростком? Еще накостыляет. Одна эта мысль заставляла меня разворачивать плечи и выкатывать куриную грудь колесом. К тому же программа второго класса оказалась мне по зубам. Я почувствовал себя спокойней, уверенней. Словом, все складывалось так, что за трещину от отца я должен был получить не скоро. Но как же я ошибался? Как рано поддался ременной ностальгии. Через недели две я был выпорот дома под трели мостового крана, явно пытавшегося за меня заступиться. А вышло так. Надо сказать, что ездил я в школу на трамвае, довольно-таки далеко, почти до завода «Большевик». Деньги на транспорт мне давали, но вскоре я решил, что тратить их по этому назначению мотовство и только. Я навострился ездить бесплатно. Как мне казалось, очень даже на законном основании. Ведь я ехал не в вагоне, а на трамвайной колбасе. Угрозы кондуктора меня не смущали. Странно, если учесть, что почти всю войну мы с матерью пробыли в глухой мордовской деревне. А тут я довольно-таки быстро осваивал город и городские замашки сверстников. Утренние поездки доставляли мне массу радости и удовольствия. В эти минуты я забывал о вечно мучившем меня голоде. Обычно я соскакивал с красного коня на приличном расстоянии от школы. Но однажды вожатый, заметив меня, прибавил ходу. Спрыгивать было опасно, и мы проскочили мимо школы с песнями. А надо сказать, что окна учительской выходили как раз на трамвайную линию. Впрочем, о том, что окна учительской расположены неудачно, я задумался позднее. В удобный момент мы соскочили. Поднимаясь по ступеням высокого школьного крыльца, я увидел свою учительницу. Ее взгляд, ее решительное выражение лица повергли меня в уныние. Наша встреча кончилась тем, что меня отлучили от моего второго, уже полюбившегося мне класса на целую неделю. Почему так строго? К тяжкому поступку добавилось и мое не очень-то примерное прилежание на уроках. Уйти от заслуженного наказания не было никакой возможности. Дома мне влетело. Не помогла ни крановщица Тося со своим могучим краном, ни мать, из последних сил вырывавшая из рук ослепленного гневом отца тщедушное мое тело. Скандал был не для нашего дома. Стенки нашего карточного дома ходили ходуном, словно над ними проносился тайфун. И неизвестно, по какое число мне бы влетело, если бы одна из стен, в конце концов, не рухнула. Вспомнив о раскаленном козле, отец бросился спасать дом, и тут оставшаяся в нем ярость нашла себе выход.
Александр Геневский. «Куинджи и хлеб» 46-го. Читал актер Сергей Дрейден. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.